Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 5 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. В течение этого часа мы будем говорить о школьной безопасности. По предварительным данным, дело было так. Сегодня в Ивантеевке примерно в 10 часов утра 15-летний ученик 9 класса пришел в школу с пневматическим оружием, которое он пронес под плащом. В классе он достал оружие, произвел выстрел в сторону учительницы, потом ее ударил. Сообщалось также, что юноша разбрасывал дымовые шашки. Еще нафигурировал топорик. В результате трое подростков испугались и выпрыгнули из окна, получили разные переломы. Ну, вроде как жизни пострадавших ничего не угрожает. Но проблема есть проблема. Антон Палиев, депутат Мосгордумы, член комиссии по безопасности. Добрый день.
Добрый день.
Кирилл Хломов, кандидат психологических наук, специалист по трудным подросткам. Добрый день.
Добрый день.
Это прямой эфир 7373948, код города 495. Можете писать через Телеграм, можете через СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Антон Палиев, начнем с вас. Вот когда вы услышали первые сообщения о том, что произошло в этой Ивантеевской школе. Что это за проблема, подумали вы?
Это очень серьезная проблема. К счастью, достаточно редкая для Москвы. Хулиганские проявления бывают нередко, но с такими последствиями. Вот такая вот общественная агрессия со стороны подростка – это довольно редкое явление для московского и областного региона. Это связано с нашей системой образования, традиционной. Вообще, в принципе, то, что педагоги очень часто общаются и с родителями, и с подростками, и, в принципе, у нас институт образования, он такой с большими такими коллективными возможностями, и таких вот случайных подростков, которые могут вот так вот проявить такую агрессию вообще вот в каких-то вот таких вот обстоятельствах, довольно редки, поэтому я, конечно, очень удивлен и очень расстроен.
Антон Палиев, депутат Мосгордумы, Кирилл Хломов, психолог, кандидат психологических наук. Когда вы услышали о том, что сегодня произошло в Ивантеевке, о какой проблеме подумали вы прежде всего?
Я подумал о том, что в первую очередь, что для меня такой инцидент или такого рода инциденты, с одной стороны, я согласен с Антоном, что они происходят достаточно редко в московском регионе, тем не менее, в то же время я считаю, что они происходят и достаточно регулярно. И они говорят о том, что система социально-психологического сопровождения трудных подростков функционирует недостаточно эффективно. Каждый такой случай говорит о том, что мы, там, специалисты, которые задействованы в этой системе, недостаточно хорошо подготовлены или недостаточно много смогли сделать для того, чтобы этого случая не произошло, чтобы этой трагедии не было.
Хорошо, Александр Фельдман через Телеграм, напомню, говорит МСК-бот, можно писать в Телеграм, можно на СМС-портал писать. А он сразу же ставит вопрос, который уже сегодня звучал, безусловно. С точки зрения собравшихся здесь, в этой студии, прошу Антона Палеева сначала ответить. Это больше хулиганство или это больше некая психологическая деформация, потому что телевизор можно посмотреть, в интернете начитаться, как это делают другие?
Хулиганство – это юридический состав уголовно наказуемого деяния, и сейчас это предварительная версия следствия. Возможно, это будет, когда выяснятся все обстоятельства, это будет с юридической точки зрения квалифицировано уже совершенно по-другому. Если говорить об общественном явлении, вот как мне показалось, я, конечно, не считаю себя специалистом в области психологии подростков, мне кажется, это месть этого молодого человека за какие-то вещи, по его мнению, которые в отношении него происходили. Кстати говоря, уже в некоторых записях появляется информация, что он планировал эту месть, говорил, что я отомщу, что я совершу определенные действия, и ребята это подтверждают, которые вместе с ним учились. Поэтому это с его стороны запланированное действие.
Хорошо, это Антон Палеев, Кирилл Хломов. С вашей точки зрения, насколько вот эти информационные потоки... Сейчас многие люди говорят, что вот главное, он мог посмотреть телевизор, в котором в новостях ужас, что творится, или мог залезть в интернет. Или все-таки это просто вот потому, что он хотел себя так вести?
Ну, во-первых, надо, правда, я обозначу, что экспертиза еще будет происходить. В таких случаях всегда, всегда назначается экспертиза, и специалисты будут работать и внимательно анализировать, что было причиной, и, соответственно, что стало предпосылками. То исследования насильственной стрельбы в школах проводятся не так часто. Больше всего эти исследования проводились в Соединенных Штатах по заказу Министерства образования. И там, собственно, больше всего и случаев стрельбы в образовательных организациях. И из тех данных исследований мы знаем о том, что мотив мести может присутствовать в, соответственно, 30 с небольшим процентах случаев стрельбы в школе. Такая ситуация возможна. Да, бывают случаи, когда подростки осуществляют из подражания, копируя какие-либо существующие случаи стрельбы. И подобные инциденты происходят из подражания. Но для того, чтобы утверждать это достоверно, для этого нужно проводить... Вот конкретно по этому случаю слишком мало данных на сегодняшний момент, надо проводить дополнительное изучение ситуации.
Хорошо, тогда мы начинаем, что называется, пытаться разобраться, что могло произойти. Тут очень много людей, уже сейчас наши слушатели пишут, пытаются писать о том, что как только мы узнаем, что человек под плащом мог пронести в школу пневматическое оружие, то у нас возникает вопрос о безопасности. Антон Полеев, с вашей точки зрения, ну да, уже сообщили, что охранное агентство выгнали из этой школы после этого случая. Но вроде как, получается, их надо досматривать, что ли, детей? Или что, в каждой школе ставить рамки?
Это не всегда возможно или почти невозможно. Для этого следует просто один раз прийти от 8 до половины 9 в школу и посмотреть, какой поток идет детей. Это просто невозможно. Тем более, что я напомню уважаемым радиослушателям, сейчас есть пластиковые пистолеты, которые стреляют не хуже, чем металлические, технологии растут. Петарды, которые он принес, могут быть микроскопических размеров, величиной с очень небольшой шарик. И найти у ребенка, который
ножи керамические.
Хочет спрятать такой шарик, просто нереально, это просто невозможно. Если это преступление было этим подростком, а я напомню, что это уже не совсем такой уж молодой человек, ну, молодой, безусловно, по сравнению с своими соплеменниками, он уже довольно взрослый, 9 класс. Если такой человек решил отомстить, он найдет способ и пронести, и сделать таким образом, чтобы даже при досмотре у него не обнаружились эти предметы. Поэтому мне кажется, что такие меры, как металлоискатель или усиленная охрана с обысками, ничего не дадут. Дети начнут нервничать, опаздывать в школу. Мы погрязнем в жалобах родителях и так далее.
Хорошо, поэтому... тогда вторая часть, о которой тоже сегодня говорят, значит, нужно вводить досмотры.
С юридической точки зрения это тоже очень спорная вещь. На каком основании?
Да, трудно представить себе, что родители будут соглашаться на подобные вещи.
Да, начнут пропадать различные предметы. И вообще, представляете, что такое в зимние? У нас 7 месяцев холодов в Москве. Вот откровенно холодно, когда детей одевают как капусту, пока он там раздеваются они в специальном помещении там, и так далее. Пока на входе ребенка вот так вот разденешь, открыта дверь, холод. Я вообще не представляю, как это возможно. Какое количество людей должны это делать?
Дмитрий 939 пишет, но бестолку устанавливать или совершенствовать систему обыска учеников. Получается, что школу таким образом мы превращаем в зону, но, дальше он пишет, надо климат и обстановку, дальше убегает сообщение, создавать, чтобы такого не было. Но климат и обстановка в школе, когда уж мы говорим о том, что дети начинают преследовать друг друга, это такая история, которой и не 10, и не 50, и не 100 лет. С этим можно что-то сделать, Кирилл Хломов?
Я думаю, что здесь несколько возможных направлений работы. И как, давайте возьмем несколько факторов. Опять же, по данным тех же зарубежных исследований, отечественных у нас нет на сегодняшний, или вот, к сожалению, сейчас мне о них неизвестно. По данным зарубежных исследований, в 80% случаев подросток перед совершением одиночного акта стрельбы информирует об этом обучающихся, либо сообщает на странице ВКонтакте или запиской. В этом случае мы тоже знаем, что подобное было. И, соответственно, та часть профилактической работы, которая возможна, это работа с учениками и с родителями, с информированием о том, что если вам кажется, что этот подросток находится в группе риска, пожалуйста, сообщите об этом. Также по тем же, также мы можем говорить о
том, что... Слушайте, у нас это называется стучать друг на друга.
Я думаю, что это вопрос, как раз здесь поднимается вопрос атмосферы. Если школа у нас является таким органом, совершающим насилие и таким репрессивной структурой, то тогда и последствиями, соответственно, этого информирования будет наказание или преследование этого ученика, то, безусловно, это тогда будет по форме стука, да, и работать эта технология тогда не будет. Если будет достаточно хорошо выстроена социально-психологическая служба, которая может подключаться в системе образования или межведомственная структура, которая может оказывать помощь тому подростку, который оказался в группе риска, то тогда в этом случае, соответственно, есть возможность предотвратить в том числе и такие опасные ситуации.
Это Кирилл Кломов, а Антон Полеев. Смотрите, у нас как по-разному люди пишут. Одни пишут, ну зачем превращать школу в зону? Другие пишут, а как же в школе проводить оперативную работу? Надо ее активизировать. То есть вот это... Я не знаю, некий баланс, что ли, между тем, как ты следишь за учеником, тут очень многие люди пишут, да и нам вот, кстати, ученики этой школы рассказывали, что мы-то знали, что он вообще-то милитарист в некотором смысле, он занимался, он этим интересовался оружием и так далее. Вот учитель должен вот этим интересоваться, чем интересуется, изучать социальные сети, разбираться, если у этого оружие, значит, надо как-то повнимательнее к нему.
Это вопрос в определенной степени будущего. Сейчас учитель этого не должен, но все прекрасно понимают, что конфликты бывают по разным причинам. Вообще школа – это место, где происходят конфликты, потому что попадает большое количество людей, скопление людей с разными характерами, тем более разные возрастные группы, дети только формируются, бывают различные всякие вещи психологически связанные с вот этим вот периодом возрастания. И педагоги, я вам скажу, тоже бывают, очень усердно пользуются своими полномочиями, властью. Есть люди, которые просто упиваются тем, что они кем-то управляют, что они повелевают детьми. И я в данном случае не хочу сказать, что был виноват педагог, это несчастный
пострадавший. Нет, во всем в этом принципе, разговоре не про конкретный случай.
К чему я клоню, коллеги? Я клоню к тому, что, в принципе, вопрос будущего – создания определенных конфликтных комиссий в школе, которые бы разбирали заранее подобные случаи, вот такие странности со стороны детей, возможные конфликты между учителем, то есть педагогом и учеником, или определенным сообществом людей, нескольких педагогов, нескольких учителей, и, возможно, они бы сняли бы напряжение. Это вопрос встречи с родителями, проведения специальных бесед. Представляете, вот молодой человек, у него конфликт в школе с учениками, у него конфликт с учителем, дома не все в порядке, равнодушие родителей, а иногда порой злость, несдержанность и так далее, хрупкое создание приводит вот к такой вот демотивации, резкой агрессии, совершенно вспышки гнева, которая может длиться от одной минуты. Вот у человека вырабатывается там норадреналин, это может быть как минуту длится, так это может длиться и несколько дней, вот специалисты мне объясняют. Поэтому, естественно, такой молодой человек, находящийся в состоянии аффекта, агрессивный, может совершить преступление. А мы теперь вот сидим и разбираем, почему это произошло.
Конфликтные комиссии, говорите вы?
Как вариант.
Как вариант. Вариант. Насколько мы как общество готовы к появлению конфликтных комиссий, это уже вопрос к Кириллу Хломову, потому что у нас очень болезненно воспринимают попытку, хотя бы малейшую попытку, так или иначе влиять на то, что происходит внутри семьи.
Вот здесь действительно, смотрите, здесь мы касаемся двух разных пластов. Один пласт – это то, что происходит внутри семьи. И здесь, соответственно, здесь одна история. Второй пласт – то, что относится к конфликтам внутри системы образования. В городе Москве, насколько мне известно, сейчас функционирует во всех образовательных учреждениях, они должны функционировать, службы примирения, школьные службы примирения. И часть специалистов в школе обучались и подготавливались к тому, чтобы, соответственно, проводить и разрешать те конфликты силами внутри школы. Кроме этого, соответственно, в системе образования были города Москвы. Я не уверен, что... Я хуже знаю ситуацию по области и по регионам, но, соответственно, в ряде регионов точно существуют службы, которые готовы подключаться при наличии конфликта в системе образования на разных уровнях. Ученик, учитель, соответственно, ученик, учитель, руководитель образовательной организации, соответственно, ну, поскольку это большая система, в которой работают люди, то, да, конфликты неизбежны. И тоже то, о чем, кстати, говорят и те же исследователи, соответственно, о том, что навыки разрешения конфликтов и острых ситуаций, да, способствуют снижению частоты случаев, ну, вот подобных экстремистских таких экстремистских случаев, связанных с насильственным поведением, с применением оружия в школе, стрельбы в школе.
Тут очень много, один за другим, разные люди пишут, для чего в школе психолог?
Угу.
Но вот эта проблема, которую должен был решить психолог, или могло так случиться, что психолог есть, но он просто, ну, реально не может решить ее?
Мое мнение сейчас такое, что, соответственно, что сам по себе психолог – это некий кирпичик в, соответственно, в том месте, где должна быть стена. Психолог – это элемент всей системы социально-психологического сопровождения, включающей в себя работу с родителями, работу с учителями, соответственно, межведомственное взаимодействие с другими службами, которые должны работать в городе. И, соответственно, психолог – только один из элементов. В подобных ситуациях всегда происходит экспертная оценка деятельности психолога в школе.
Нет, и по ряде случаев... Но есть такие ситуации, я еще раз говорю, mm-hmm. что мы сегодня говорим о проблеме, а не о конкретном случае, потому что про конкретный случай будут специальные выводы, специальные люди будут изучать. А могут быть такие истории, в которых психолог не может помочь?
Да, да, безусловно. При наличии психиатрического заболевания, при наличии того, что психолог, например, был в школе, но сферой его деятельности была начальная школа, а не подростковая школа. Психологов, умеющих и квалифицированных для работы с подростковым возрастом, подготовлено очень мало. Это трудная и работа, требующая достаточно высокого уровня квалификации.
Это Кирилл Хломов, он кандидат психологических наук, Антон Полеев, депутат Мосгордумы, член комиссии по безопасности. Скажите, Антон, а тут другой вопрос, другой поворот. Тоже очень многие люди пишут о том, что мы до сих пор на сегодняшний день не понимаем, а учитель он кто? Он должен научить предмету, или он должен воспитывать, он должен мониторить социальные сети. На сегодня это как?
Ага, вспомнили советскую школу.
Ну, в общем, да.
Да, действительно, после Великой Отечественной войны, я напомню, после подобных ситуаций, которые происходили, было принято решение брать педагогами, старшими наставниками, военных, профессиональных. Эти люди были вооружены. А некоторые, кто был не вооружен, обладали всеми соответствующими навыками, и по статистике стало значительно легче в школе, меньше стало драк, проявление агрессии и так далее. Сейчас, конечно же, к педагогу совершенно другие требования предъявляются. Вы все знаете, что вообще школьное образование построено по принципу жатвы. То есть надо дать результат, дети должны сдавать во всей школе хорошо очень предметы, проходить большое количество других общественных мероприятий, которые тоже добавляют школе рейтинг. Должны быть большое количество учащихся. Все это подчинено одной единственной задаче – это попасть в определенный рейтинг. В Московской области все примерно то же самое. Такие же требования предъявляются к учителям, то есть необходимо большее количество знаний. Понимаете, там вопрос сейчас идет только в одном. О психологии забыли, о личности забыли. Некогда поговорить. Никто не занимается воспитанием, некогда просто посмотреть друг другу в глаза. Все подчинено так называемой современной эффективности.
Но подождите, 21 век, время идет быстро, да. И да, так, это везде, это не только школе.
Тогда не стоит удивляться и агрессии, и не стоит удивляться тому, что те, кто не справляются с этими темпами, просто сдают, откровенно говоря. У них не выдерживают ни нервы, ни силы, ничего. И ребята, естественно, это самое уязвимое в этом возрасте, особенно молодые люди, мальчики, самое уязвимое звено, к сожалению.
Что вот с этим можно сделать?
Больше уделять ребятам внимания. То есть... Чем больше дарить ребятам теплоты, внимания, в свободное от работы время проводить интересные экскурсии. Вот я веду интересную в Москве программу «Диалог культур» называется, когда ребята приходят по интересным таким знаковым местам, изучают мировые религии.
Но к вам же придет тот, кто интересуется.
Да, мы
а тот, кто интересуется приходить. Чем-то другим или у кого проблема,
эти он останется дома. Искать. Вот вводили дополнительные занятия в школах, в том числе для того, чтобы у ребят развивать дополнительные интересы, которые кружки, сейчас в школах большое количество кружков. Вот как с тех самых времен, когда у нас появится возможность и желание заинтересовывать ребят, тем меньше будет у нас конфликтов.
Смотрите, и снова, значит, один за другим. Сначала, это 134-й, сначала всячески развращают детей, потом возмущаются, когда проявляются плоды этого воспитания. Перестаньте разрушать семью, развращать детей, запретите ювенальную юстицию. В Союзе такого не случалось. 448-й. Верните советскую школу, и проблема решится сама собой, Антон Палеев. Советская школа была так хороша в этом
смысле? Советская школа была одна из лучших, либо самая лучшая в мире по тем временам, особенно вот примерно с 63-го по 85-й, 87-й год. Это был пример вообще для всего. И если лучшие традиции советской школы вернуть, я думаю, что у нас все будет замечательно.
Что из этих традиций реально можно попробовать вернуть?
Прежде всего, отношение к детям, больше времени им, естественно, нужно уделять развитию ребенка как личности.
То есть учителю дать больше времени не дольше, на обучение, не а на работу?
А на общение с детьми, для того, чтобы педагоги больше с ними проводили времени вне учебы, или если по учебе, то не таким образом их загружать, программу сделать более такой растянутой по многим предметам, не гнать гонку в отношении детей, особенно старшеклассников, которые сейчас, к сожалению, гонят.
Это Антон Палеев, он депутат Мосгордумы, член комиссии по безопасности, Кирилл Хломов, кандидат психологических наук. Тут Антон Палеев говорил про кружки, про возможность узнать, что каждому конкретно нужно. Андрей 326 пишет, я не знаю, насколько это правильно, но, в общем, не нравится молодым парням ходить на кружки. Ну, как-то ну, не ходят парни на кружки, пишет.
А на спорт? Пусть на спорт ходят, если не нравится.
Я думаю, что я думаю про то, что раньше, вот чем была дополнена хорошо советская школа.
В советской школе не было компьютеров.
В советской школе в какой-то момент появлялись компьютеры, но...
Их не было дома и не было игр. Вот об этом пишут люди.
Я думаю, что важным элементом была вот эта комсомольско-пионерская система, соответственно, в которой дети и подростки были включены в некоторую социальную систему, в которой они, у них была возможность получать социальную поддержку, получать отношения. Тоже по данным исследований, то одна из наиболее ярких характеристик индивидуальных стрелков в школе – это отсутствие социальной поддержки и изоляция. То есть для этих людей недоступны, оказываются другие люди, они оказываются в изоляции, отвержены, подвергаются насмешками в школе, в классе. Я насколько вот...
Ну, фильм «Чучело» вообще-то снимали в советское время.
Да. Да.
То есть это было всегда?
Да, такие элементы были, с этим я согласен. И тем не менее, сейчас на данном этапе альтернативы как таковой недостаточно. И если говорить про предложение по кружкам для тех подростков, которые находятся в изоляции, и которым трудно устанавливать отношения, которым трудно прийти записаться в кружок, для них сделать самостоятельный этот акт, да, зайти, сейчас это, по-моему, через электронный дневник делает, где надо, соответственно, чтобы попросить родителей, чтобы они тебя записали в кружок в начале сентября. То есть достаточно высокий барьер попадания в систему дополнительного образования. Либо финансовый, когда ты платишь за кружок, либо, соответственно, вот такой организационный, требующий интенсивности. Тех клубов и такой низкопороговой среды, ее не очень много, куда бы подросток мог попасть просто на своей инициативе.
218-е, Елена Искунцева, но с дачи. У нас теперь есть две Елены Искунцевы, так я понимаю, среди слушательниц. Если бы советская школа была хороша, Советский Союз бы не развалился, и воспоминания о ней для меня страшны. Для нее так. 448-й пишет, что парням надо дать бокс, борьбу, прыжки с парашютом, отправить их в воинские части на стажировку и так далее. Алексей 207-й пишет, таких, как он, много, просто не у всех так башню сносит, да? Что называется. Вот, кстати, Кирилл Хломов, тут тоже ведь вопрос. А есть ведь, обычно говорят, что есть какая-то доля людей, у которых, что называется, сносит башню. Как легко их вычислить?
Это второй вопрос, и, соответственно, этим вопросом также задаются эксперты и специальные службы по всему миру. Насколько я недостаточно квалифицированный специалист, насколько мне известно, что и в Израиле, и в Соединенных Штатах проходит обучение, в том числе те охранники, которые работают в школах, те полицейские, которые там работают, для того, чтобы они могли лучше распознавать тех детей, которые находятся в состоянии такого эмоционального напряжения. Есть признаки, которые могут быть с этим связаны, и есть определенные действия, алгоритм действий, которые могут совершать. Я думаю, что у нас это нам только предстоит.
532-й жалуется, что у него жена психолог, ее специализация агрессия в подростковом возрасте, но она не может найти работу в школе. Есть такая проблема?
Честно сказать, вот по моей информации, сейчас ряд школ скорее ищут специалистов, которые бы могли работать с подростками в подростковом возрасте в городе Москве, по крайней мере.
Школа должна быть, не школа, должна быть советская страна с социальной идеологией, об этом пишет 008. Елена, оказывается, из Кунцева у нас одна, просто она на дачу переехала, поэтому оттуда пишет, теперь будем выяснять. Спорт должен быть бесплатным, на этом настаивает Андрей, 390. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим эту беседу.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем эфир. 5 сентября, вторник. Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости Кирилл Хломов, кандидат психологических наук, специалист по трудным подросткам и депутат Мосгордумы Антон Палеев, член комиссии по безопасности. 7373948 – это телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Сегодня в Ивантеевке примерно в 10 утра 15-летний ученик 9 класса пришел в школу с пневматическим оружием, достал оружие, произвел выстрел в сторону учительницы, ударил ее, разбрасывал дымовые шашки. Его соклассники пытались, ну, испугались, пытались бежать, прыгали из окон, пострадали, получили различные переломы. Впрочем, никому ничего вроде как серьезного не угрожает, но проблема-то есть. 7373948, телефон прямого эфира. Наши дети не нужны государству, 50-е, отсюда все проблемы. Ивантеевка, криминальный район, ничего удивительного для 967-го. Потом еще финансируйте церковные приходы, они работают с молодежью, даже с неверующими. Дмитрий, 939-й, возвращает нас в прежние времена. Но в 90-е я учился, и наш классный руководитель всегда вникал в дела проблемных детей. Значит, смотрите, у нас возникают вопросы. Классный руководитель или все-таки психолог? Или и классный руководитель, и психолог? Как это должно быть организовано? Кирилл Хломов.
Тут есть возможность, есть возможности по-разному выстраивать эту систему. В любом случае, часть работы может делать по классный руководитель. У классного руководителя, соответственно, лучший контакт может быть с родителями подростка, подростков. Классный руководитель ограничен в работе со своим классом. В то же время его задача понять тогда, когда, соответственно, его возможности здесь заканчиваются, и привлекать школьного психолога, на мой взгляд, и привлекать школьного психолога тогда, когда нужна работа с конкретными детьми группы риска. И
это... Но прежде всего, все-таки классный руководитель, это Кирилл Хломов, Антон Палеев. Классный руководитель, психолог, отдельно, вместе, как это должно быть?
Классный руководитель, как правило, еще и педагог, это преподаватель определенных предметов, и не всегда, честно говоря, у него есть время, там дополнительная нагрузка очень серьезная. Я думаю, что это должен быть отдельный специалист. И я в будущем рассчитываю, что это действительно будет специализированный психолог, который умеет работать с трудными подростками. Более того, будет составлена карта по каждому учащемуся, где будут определены основные личностные характеристики, особенности, характерологические особенности личности. И в этом смысле такая карта могла бы подсказать, с кем нужно работать срочно, а с кем можно пока не работать.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу вас.
Да, здравствуйте. Вот господин Палеев говорил по поводу кружков и прочего. Ну, у меня двое детей, подростков, живу я практически в центральном округе, район Марьино Роща. Кружки все стоят безумных денег. Чтобы водить каждого ребенка хотя бы на два кружка, это минимум 10 тысяч в месяц. Соответственно, двое детей — 20 тысяч рублей. Дальше один из ваших гостей говорил по поводу электронных дневников и всяких прочих других штучек новых. Ничего это не работает. Электронный дневник у меня не работает уже несколько лет у обоих школ. Ну, то, что вот рассказывают, вот вы сейчас говорите, такое ощущение, что просто в другой стране живут. Что-то должен классный руководитель. Никто ничего никому не должен, ничего не делать. У них есть свой определенный класс, свои уроки, не более того. Какие психологи?
Как мне кажется, примерно об этом как раз и говорили. Господин Палеев, прошу вас.
Смотрите, дело в том, что мы-то сейчас говорим о том, как должно быть, а не как есть. И мне рассказывать о том, как есть, не надо, я фору дам 5 очков. Я знаю такие подробности, что у нас в школах происходит, что я думаю, что ваши радиослушатели даже будут удивлены, что в Москве такое бывает. Я говорю о том, что мне как специалисту, как депутату, как человеку, у которого тоже двое детей, что мне хотелось бы видеть в наших школах, а не то, что есть. То, что очень дорого, я с этим согласен, я поэтому и говорил о советской школе, где многое было бесплатно. и что если в Москве позиционируется город как социальный город, то, конечно, кружки должны быть дешевле, а для малообеспеченных должны быть бесплатные. И, конечно же, нужно занимать детей в этих кружках. Если нет возможности платить, значит, государство, город, у которого огромный полуторатриллионный бюджет, должен за таких детей оплачивать эти занятия.
Но мы опять возвращаемся к тому, что есть дети, которым не нужны эти кружки.
Есть другие интересы. Все дети чем-то увлекаются. Вот ребенок сидит в компьютере целый день. Пожалуйста, если у него такое раннее развитие, пусть занимается компьютером, информатикой, спортом. Чем угодно, есть кружки «Умелые руки», там ребята что-то делают своими руками. Огромное количество мероприятий.
Можно я уточню тогда? А раз уж мы заговорили о том, что вот молодой человек из Ивантеевки, судя по первым сообщениям, он так или иначе увлекался оружием. То есть, если бы он был в каком-то военном клубе, проблемы бы не было.
У нас в школе, я заканчивал 170-ю школу, был такой кружок вот «Мореходка». Ребята ходили, обучались различным морским навыкам, туда приходили военные моряки, которые рассказывали все о военных кораблях, была специализированная литература, у нас многие закончили вот эти вот кружки, это даже не то, что кружок, это было бы целое такое направление было, и ничего в этом плохого нет, но если человек увлекался оружием, не обязательно, в конце концов, оружием, а большое количество из других интересов. Я не думаю, что этот доведенный до отчаяния...
Просто есть другой взгляд, что, мол, эти военные кружки, они, наоборот, опасность увеличивают.
Нет такого взгляда. Иначе у нас все военные, у нас, смотрите, сколько под ружьем в строе. У нас все военные уже давно всех перестреляли.
Депутат Мосгордумы Антон Палеев, Кирилл Хломов, что вы скажете по этому поводу?
Я думаю, здесь несколько таких важных аспектов. Первое, что очень важна личность. Личность не менее важна, чем форма занятия. Что касается доступности, то, насколько мне известно, в Москве у нас сейчас доступен один парашютный кружок в Доме пионеров на Ленгорах. Соответственно, другие недоступны. Что, соответственно, ну вот эта инфраструктура дополнительного образования и социального сопровождения подросткового возраста сейчас у нас не развита. В других, в европейских странах, насколько мне известно, вкладываются ресурсы в том, чтобы строить эту инфраструктуру, в том числе по той причине, что это экономит потом бюджет города. Потому что, соответственно, да, просто так цинично и банально, даже без относительно гуманистической составляющей.
Слушайте, еще вот Дмитрий просит вас уточнить, как психолога, если парень затаил обиду, значит, есть какой-то конфликт, который замяли или его попытались обвинить. Вот эта история, попытались замять конфликт, она действительно может вот так вылезти?
Раньше это было, ну, еще несколько лет назад в московских школах это было более характерно, к тому, чтобы ссоры из избы не выносить, информацию о том, что ситуация в школе острая, не сообщать. Такая тенденция приводила к тому, что всплывало все уже, когда ситуация была острая, когда уже доходило до каких-то серьезных инцидентов. Сейчас вроде бы эта тенденция уменьшается, и в системе образования педагоги и психологи чаще обращаются за помощью тогда, когда они видят ситуацию, с которой справиться не могут.
Сразу несколько человек призывают вернуть тиры, как в детстве, мол, это одна из возможностей выпустить пар. Антон Палеев, с вашей точки зрения, вот если пар собирается внутри человека, как его можно выпустить?
По-разному, и тир, может быть, и не самый удачный вариант. Психологи вообще советуют всегда перегруженному такому ребенку заниматься тем, что ему нравится, потому что отрицательные эмоции вытесняют положительные.
Есть просто вот Деко сейчас пишет, детей надо занимать, и не важно, что это нравится, он просто должен быть все время занят.
Важно, ребенок должен заниматься тем, что ему нравится. Понимаете, если его будут от одного, то, что ему не нравится, увлекать другим, что ему не нравится, агрессия, напряжение будут только расти. Он должен выбрать то, что он хочет. Для этого нужен с ними диалог.
И возможность выбора.
Возможность выбора, и безусловно. И такие возможности, слава богу, в Москве есть. Мы же не в каком-то там городе маленьком, крошечном.
В любом случае, их здесь больше, чем в любом другом
городе.
Конечно, 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Прошу вас, вы в эфире.
Меня Денис зовут. Слышите меня, да?
Да.
Знаете, вот... Депутат, я извиняюсь, не запомнил ни имени его, ни фамилии, говорит то, что у нас были какие-то кружки. Да это было. Забудьте то, что было. Сейчас современность, и надо адаптировать все условия к современному воспитанию детей.
Как? Каким образом?
Этому никто не придает никакого значения, внимания. Где это?
Нет, еще раз, вот вы говорите, надо адаптировать. Как? Вы можете ответить на этот вопрос?
Я говорю, есть люди, которые, у которых есть идеи, у которых есть ресурс, но когда они начинают реализовывать эти идеи, вступает такой барьер, как правительство, которое не заинтересовано в этих идеях. У них есть свои идеи, на которых они пилят бюджет, и им ничего не надо, понимаете?
Пример есть какой-то? Секунду. Секунду. Вот у вас есть какой-то конкретный пример? Предложили вот это, а правительство отвергло.
Есть конкретные примеры, но мне бы их не хотелось озвучивать, потому что это услышат многие. Кто-то заинтересуется ими.
Хорошо. Антон Полеев, как вы это можете прокомментировать?
Смотрите, вот мой сын перебрал несколько кружков. Попробовал походить сначала на один, ему не понравилось, на другой месяца два или три. Сейчас вот он с удовольствием ходит. Это вопрос просто... Желание. Всегда можно найти, чем ребенка увлечь. И в этом смысле нужен подход каждому человеку. Я понимаю, что вот люди, которые звонят, они отчаялись, может быть, у них не получается, или там некогда этим заниматься, но возможность такая есть. И есть, если не бесплатный, то за очень умеренный, очень-очень умеренный, вполне хорошие кружки и по рисованию вот ходят ребята и занимаются плаванием.
То есть это проблема родителя, если он не нашел занятия для ребенка?
100%.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Прошу.
Денис, ближний, Подмосковье. Я хотел бы тоже вот выразить свою позицию в этом плане. На самом деле, вот по поводу кружков. Получается так, что в школы никакие кружки бесплатно не пустят. То есть любой кружок будет стоит определенных денег. Там, и действительно, вот как многие говорят, там где-то 5 тысяч, где-то там 10 тысяч. То есть все равно это как бы минимально доступно, да?
И что?
Вот. А другой момент по поводу выпустить пар. У нас есть такой пример. В нашем классе был такой случай, когда тоже работали, значит, с детьми психологи и все остальное. Но помогло единственное – это физкультура, то есть физические упражнения.
Понятно. А возвращаясь к кружкам, да, прошу, Антон Полеев.
Но а почему, с другой стороны, кружки должны быть совсем бесплатные?
Тут даже это не задача... в этом... Подождите, раз вы заговорили об этом, в этой студии, ну, не в этой, в прежней нашей студии, неоднократно звучало буквально следующее. В Москве довольно много бесплатных кружков, и у них есть проблемы с наполнением.
Да. Ну, значит, вопрос к качеству этих кружков. Значит, смотрите, вот моя позиция очень простая. Если родители платить не могут, а ребенок хочет заниматься, значит, город, если у него есть возможность, а у Москвы такие возможности есть, должны таким родителям помогать. Оплачивать эти кружки, представлять возможность бесплатного посещения. Это есть, я сейчас знаю. Вот
740-й пишет, у нас в САУ кружки в школе бесплатные.
Да у нас в юго-западном районе, вот пусть ко мне родители позвонят в мою приемную, я найду там десятки вариантов, куда можно походить бесплатно. Я более того, я знаю, что при желании найти какой-то недорогой кружок, такие возможности есть. Сейчас большое количество даже общественных организаций в области образования на эту тему работают.
374-й Санчексон пишет, что мы пытаемся так или иначе оперировать рецептами из собственного детства. А теперь дети, мол, другие, они устроены по-другому, пишет, дети хотят сидеть дома за компом, играть в компьютерные игры. Все, больше им ничего не нужно. Кирилл Хум.
Разные дети. Не соглашусь, соответственно, да, действительно, сейчас, при том, что и вот слушатель Денис, который звонил, об этом говорил, и, соответственно, вот тот слушатель, который сейчас пишет, да, действительно, те дети, которые сейчас растут, они растут в эпоху, когда компьютеры и гаджеты и телефоны стали частью их жизни и частью их повседневного быта, соответственно, да, действительно, время изменилось, и те технологии, которые подходили 20 лет назад, сейчас не подходят, это... Ну, и действительно требует изменения адаптации, требуется другой способ взаимодействия педагога и ученика, требуется другая работа с подростком. И, соответственно, если говорить про наши исследования, и те исследования, которые я знаю, они говорят о том, что подростки мотивированы и более заинтересованы в живом человеческом общении, кроме общения через интернет и компьютер.
Смотрите, Мария пишет, наш мальчик занят полный день. Платим 12 тысяч рублей, нам денег жалко, но мы платим. Но мальчик занят полный день. Вот это ее рецепт того, как это работает. Теперь ВР, да, 76-й пишет. У нас есть проблема. Один сорвавшийся мальчик. Можно добавить, если попытаться посмотреть новости, предыдущий сорвавшийся мальчик там был сколько-то лет назад. Но мы пытаемся раздувать проблему целого поколения. А может, это просто погрешность?
В любом случае, Антон Полеев. В любом случае, то, что мы сегодня с вами встретились, это обсуждаем, погрешность, непогрешность, мы обязаны думать о том, чтобы такие случаи, во-первых, не повторялись, во-вторых, каждый раз улучшать и свою работу, и помогать другим, подсказывать какие-то варианты, чтобы их работа с детьми была и лучше, и прозрачнее, и честнее, что очень важно. Поэтому мы не зря встретились, даже если это казус, случай, несчастный случай. Все равно такие встречи очень важны.
Это Антон Полеев, Кирилл Хломов. О погрешности, насколько это возможно?
Насколько мне известно, соответственно, случаи разнообразного насилия в школе не обязательно такие демонстративные и громкие, как сегодня. Они достаточно регулярны. И, соответственно, я думаю, от того, что они нерегулярно освещаются в новостях, я думаю, что это отчасти даже хорошо, потому что это не провоцирует беспокойство, панику и агрессию у, соответственно.
Это, может, и не освещается в новостях, но есть какой-нибудь YouTube, в котором они сами себе это освещают.
Это
и Артем 878 пишет, современные дети стали злее и циничнее. Там куча видео с издевательствами из разных школ, дети гнобят друг друга, кто-то за отсутствие айфона, кто-то за отсутствие какого-то гаджета. Им не хватает доброты. У вас есть ответ, почему?
Я думаю, что дело не в том, что дети поменялись, а дело в том, что эта информация стала доступней, что появилось, что дети снимают это все и выкладывают в интернет, не предполагая
последствий. Нельзя говорить, что дети становятся злее или циничнее.
Я думаю, что утверждать о том, что... Нет, я бы скорее говорил о том, что больше за счет появления компьютеров и гаджетов скорее появляется больше депрессивного фона, который, ну, который скорее способствует. Вы меньше увидите драк подростков на улицах, вы меньше увидите драк района на район.
Действительно, зачем это смотреть на улице? Можно прийти домой и найти в Ютубе. Хорошо, Антон Полеев, дети стали злее и циничнее. Как вы относитесь к такому утверждению?
Ну, с математической точки зрения, конечно, стали, потому что численность города стала в разы больше. Поэтому тут со мной спорить совершенно бесполезно стали. Плюс это вообще общий уровень культуры города. Ну, скажем, чем больше свобод, больше различных разночтений в политике, в общественной жизни, в социальных отношениях, воспитание ребенка. Кто-то, вы знаете, воспитывает по израильской, американской системе, когда ребенку ничего не запрещают вообще. И вот такой мальчик молодой, он хороший, собственно, по характеру, он станет совершенно нормальным человеком через какое-то количество лет, но он приходит, а мне учителя, педагоги говорят, что он просто хватает всех, он не слушает то, что говорит там учитель, не обращает внимания ни на какие вообще замечания, не выходит из класса, потому что такое воспитание. Можно это считать агрессией? Нельзя считать агрессией. Вот когда оценивается агрессия молодого человека, который не просто не сдержан, а отказывается сдерживан и совершает умышленные действия. Это уже, во-первых, определенная возрастная группа, а во-вторых, это проблема воспитания в семье, это проблема в обществе, все, что нас окружает. Вы посмотрите на лица людей, вот на наши с вами лица. У нас озадаченные с вами физиономии. Мы ходим вот с такими лицами, загруженные, даже если у нас все нормально, потому что у нас... мягко говоря, ну не все в порядке. Все это в том числе отражается на наших с вами детях. Поэтому, конечно же, агрессия витает в воздухе, ее стало больше, но катастрофы нет. Сейчас вообще и в мире, и во многих других странах такая обстановка, при которой возможны такие вещи. Посмотрите, что творится в некоторых странах, не буду сейчас рукой показывать. А для этого нужны совершенно новые, принципиально новые подходы. И в воспитании, и в формировании личности принципиально новые подходы.
Антон Полеев, член комиссии по безопасности, депутат Мосгордумы, Кирилл Хломов, кандидат психологических наук, специалист по трудным подросткам. Я благодарю, что вы нашли время и пришли в нашу студию для этого разговора. Спасибо.